Духит. Первая глава.
Ну, как читаем эти вот Евангелия, да, от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна. Что значит Евангелие, допустим, от Луки? Я понимаю, что когда они сперва начинали проповедовать Евангелие в первом веке, они просто проповедовали то, что Иисус сделал, и вот, чуды, и вот запись, короче, его жизни. И через время пришло так, что им должны это писать, то, что они, ну, говорили. И от Луки, вот первая глава, я думаю, мы видим там, ну, доказательства об этом. Лук писал, что, ладно, я хочу как-то писать мою историю, мою хронологию, все то, что случилось. Четвертый стих, чтобы ты, тот Феофил, узнал твердое основание того учения, по которому был наставлен. То есть учения, доктрины, Евангелия, которые у них были, в принципе, были тот учение о жизни Иисуса. Итак, Евангелие, если мы хотим знать, что такое Евангелие, то нам надо читать Евангелие, то есть от Марка, от Луки. Потому что тот история жизни Иисуса является Евангелием, является благовест. И так постоянно как-то нам надо размышлять об Иисусе и его дела, как он вел себя с своими врагами, с этим фарисеями, с детьми, с этими сумасшедшими. То есть, если мы на самом деле христиане, то такой человек должен иметь Иисус как, ну, наша глава. Мы как-то, нам придется быть как-то в культ личности за Иисусом. И он, конечно, является единственным культ личности, который не будет разочаровать. То есть, как он поступал бы, как он думал бы, как он справился бы в этом ситуации, если он был бы в моем жизни, размышлять о нем. Когда вы как раз читали, что Давид сказал, что надо постоянно размышлять Слово Божие, для нас Слово Божие сейчас как-то выполнялся во Христе. Он является тот Слово, который стал плоть. И так для нас его жизнь должен быть на самом, ну, центре нашего размышления. Итак, это не так, что мы просто читаем Библии на каком-то уровне интеллектуальном, вот интерес. Ладно, Ветхий Завет – это хорошо, но самое главное – это Иисус. Потому что все зависит как-то на нашем отношении вот с Ним. И есть традиции, это правда не в Библии, но есть традиции, что в первом веке они все христиане вспоминали за Иисуст Евангелие от Марка. И я думаю, это неплохо, если постоянно, по крайней мере, каждый день, мы кое-что читали бы из самом Евангелия. Мы читали, допустим, сегодня из Псалтири, из Левит. И это все хорошо, это все как-то в заднем плане там, но самое главное должен быть тот человек. И как-то имеет отношение с человеком, не видно для нас, то есть с Иисусом. Гораздо сложнее, чем, допустим, читать пару глав из книги Библии каждый день. Иметь живое отношение с человеком, который на самом деле смотрит на нашу жизнь сегодня, это не очень легко. Ладно, здесь от Луки 1 глава, 9 стих написано, что Иоанн был в храм Господень для, да, и весь народ там был в двор, принесли, ну, каждение, я понимаю, так, фуме, зажигали фуме, каждение. 10 стих, и народа молился. То есть молитва и фумя, или каждение, как-то в параллели. Как-то фумя, как-то каждение вознес в небо. И так, это было как символ, как этих молитв тоже шли туда.
Восходит к небу.
Да, восходит к небу, да. Итак, это значит, что когда мы молимся, это не просто вот какой-то ритуал, а на самом деле наше слово доходит туда, И интересно, что тот и Иоанн, и Елизавет, Захарий и Елизавет, несмотря на то, что они весь жизни, наверное, молились каждый день, ой, дай у нас, чтобы у нас был бы ребенок, дай, пожалуйста. Когда фактически ответ пришел, они не хотели, или Захарий, по крайней мере, не хотели это верить, что не может быть. Немножко похоже с этим случаем, когда весь церковь молились за Петру, что Петру пусть он вышел бы из тюрьмы. Он вышел, пришел ночи, пока они все молились, стучил на дверь. Девочка смотрела, бегала с радостью обратно, сказала, ну, братья, вот Петр там стоит. Да нет, ты с ума сошла, он в тюрьме. Они весь ночи молились Богу, ой, пусть он уходит с тюрьмы. И здесь что-то похоже. Захария молились весь жизни, чтобы у него был бы ребенок. Ребенок, да, хорошо, у тебя будет? Да нет, я не верю. Итак, это просто предупреждение для нас, что молиться – это хорошо, но поскольку мы регулярно молимся, как-то реальность этого факта, что мой снов дошел именно на его присутствие, там в небе, это что-то потеряется. Итак, они молились, и Бог отправил ангел. 19 стих. Ангел сказал ему в ответ, «Я Гавриил, предстоящий пред Богом и послан говорить с тобою». То есть я понимаю, что поскольку мы молимся, эти слова доходят прямо туда в небе, и Бог и с ангелом как-то обсуждают, и Бог отправит ангел в ответ. Но это так и есть. И несколько раз в Библии так написано, что поскольку народ Божий молится, то Бог это как-то обсуждает и отправляет ангел. Итак, 26 стих. В шести же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский к деве, имя же деве Мария. Итак, если это так, что Бог отправляет своих ангелов как ответ в нашем слове, почему тогда написано, что он отправил ангел именно туда, к Марию? Мне кажется, это из-за того, что она молился. Потому что то понятие, что Бог отправил ангел, это всегда как ответ на наши молитвы. Итак, ну, как раз в этом главе у нас пример, где Захария молился, и ангел пришел, этот же ангел, Гавриил, сказал, что я пришел из-за твоих слов, и Бог меня послал к тебе. Итак, Бог послал ангел Марию. Почему? По-моему, потому что она молился.
Но не о ребенке же.
Да, ну, я думаю,
что... еще рано было молиться о ребенке.
Нет, я думаю, да. Но я думаю, что она молился, чтобы она стала бы матерью Мессии. Я так представляю. Что у ей было такое духовное стремление, духовные амбиции, можно сказать, что она даже хотела быть матерью
Иисуса.
Она молился, и поэтому Бог, написано, что Бог послал ангел к ней, сказать, ну да, все, ты будешь беременная. У ей было пара вопросов, в смысле, как это было бы, я не познал мужчину. И потом, в психологическом плане, ее ответ для меня интересно, что она с таком радостью начинала поблагодарить Богу. 46 сказала Мария, величи душа моя Господа. То есть слава, слава Богу. А я думаю, что если она не хотела стать матерью Мессии, это было бы очень плохой новость. Если, допустим, сесть на улицу, вот девочка шла бы, и вот ангел явились бы, значит, ты будешь беременная. Без никакой мужчины. Это ой. Господи, я не хочу. Это был бы ужас. А кто будет ухаживать за тот ребенок, все будут смеяться, а где отец, разве я буду сказать, что это от Бога? Тем более, Мария, у ей было какое-то отношение с этим Иосифом. Они планировали жениться, но хотя они написано, что он не спал с ней. И так было бы очень для нее, очень неудобно сказать Иосифу: знаешь, милый, я сейчас беременная, а ты понимаешь, это нет никакого человека, никакого мужчины, это от Бога. Ну да, милая. Итак, разве ты единственная женщина на свете, у кого это случилось? Да, милый, поверь мне. Ангел Божий явился. Ну да. Итак, я думаю, что это было бы очень, почти плохой новости. А наоборот, она начинала славить Господа. Итак, я понимаю, что у ей было такое духовное стремление и амбиции, что она даже хотела становиться матерью Иисуса. И вот, вряд ли она умела бы читать, писать, если она пока не замужем не вышла. Значит, что она вроде подросток, я так представляю. Но очень молодая девочка, очень хотела становиться матерью Мессии. Я думаю, что это ободряет каждый здесь, потому что мы живем в нашей жизни и как-то имеем такое стремление, думать, что я буду жить вечно в Царстве Божьем. Кто я, который живу в моей квартире? Я. Разве я буду жить вечно? Это у многих людей нет духовных стремлений, нет духовной амбиции даже об этом думать, даже они не хотят этого. И у нас должен быть дух по-другому, что да, я хочу жить вечно, да, я хочу. Итак, эта девочка является, по-моему, огромным ободрением, что если у ей было такое вот желание, то пусть и тоже у нас. И люблю, кстати, 37 стих, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. То есть каждое слово Божье, которое мы читаем в этом же Библии, каждое слово имеет какую-то силу, и не останется бессильным никакое слово. И это так, и честно.